Дорогие, привет! Я Маша Погребняк, и это «Невольницы» — спин-офф дневников Лоры Палны от студии «Терминвокс». В новом спецсезоне я рассказываю про женщин, которые прошли через дореволюционную каторгу и лагеря ГУЛАГа, но выжили и не сломались. Концепт такой. Один выпуск — это одна героиня, чья биография тесно вплетена в непростые исторические реалии. Звучит очень амбициозно. Я, честно говоря, не знаю, что у меня в итоге получится. Впрочем, как всегда, мне очень страшно, и все свои сценарии я пишу под громкие вопли моего самозванца. Но я руководствуюсь принципом: если ты чего-то боишься, делай это напуганным. И да, я очень рада, что могу быть с вами откровенной. В конце концов, это подкаст, а не профессиональная высоколобая историческая документалка. А еще я очень рада, что спонсором проекта стала «Нетология», образовательная платформа, где обучают современным востребованным профессиям. В «Нетологии» очень хорошо понимают, что перемены — это страшно, но поддерживают и вдохновляют на новое. 9 из 10 друзей, которым я рассказывала про свою идею, говорили мне что-то в духе: «Ну вот, опять мрак и хтонь, опять ты за свое». Ну, как бы в целом да, но не совсем. С одной стороны, большинство моих героинь — это жертвы системы, которая как маньяк их терзала, пытала, мучила, хотела сломать. С другой, они нашли в себе силы противостоять. Они каким-то образом приспособились и верили, что это не навсегда. Конечно, будет много несправедливости, много боли, но будет и надежда. Кстати, про надежду. Я надеюсь, вам по вкусу наши с Мити эксперименты с форматом и темами. Мы расширяем вселенную дневников сольными проектами и не классическим тру-краймом, а заодно отдыхаем друг от друга. «Невольницы» выходят вслед за Митиным спецсезоном «Лагеря». Целиком его можно послушать в приложении «Строки». «Митин сольник» — это масштабное исследование феномена концлагерей в разрезе мировой истории. У меня другая тема, другая оптика. Я смотрю на отечественную пенитенциарную систему через истории конкретных женщин. Почему женщин? Мне хочется дать им голос. Лагерная тема чаще репрезентуется через мемуары и воспоминания мужчин. Ну, как бы в целом это логично, мужчин-заключенных всегда было больше, в том числе поэтому специфика положения женщин в этом контексте важная тема. В первом выпуске я расскажу про революционерку Ирину Каховскую, которая суммарно провела в заключении 45 лет. Эта героиня отчасти нетипичная. В каком-то смысле она знала, на что шла. И важный дисклеймер — я сделаю акцент на дореволюционном периоде жизни Каховской. Она несколько лет провела на Нерчинской каторге в Восточной Сибири и была одной из известных политкаторжанок того времени. И второй дисклеймер — Каховская имела прямое отношение к революционному террору. Я не поддерживаю и не оправдываю такие методы. История Каховской, ну, надеюсь, поможет понять, когда и почему женщины Российской империи начали участвовать в революционной борьбе, откуда взялся феномен женского терроризма, как содержались политзаключенные до революции и что в целом происходило в стране на рубеже веков. Конец 19 века, Киевская губерния, уездный город Тараща. Местечко спокойное, удаленное от главных торговых путей. Большинство горожан заняты ремеслами, земледелием и огородничеством. В городе несколько заводов, в том числе дрожжевой, кирпичный, медоваренный и винокуренный, десяток ветряных мельниц, три библиотеки, пара училищ, типография и больница, правда, всего с 5 врачами. Самый популярный кустарный промысел – производство деревянных изделий. Таращане делают вазы, а еще делают колеса и сани, и сбывают это все главным образом в Херсонскую губернию. Каховские, на первый взгляд, обычные горожане, или, выражаясь терминами тех лет, мещане. Глава семьи Константин – мелкий чиновник в лесном хозяйстве, землемер-таксатор. Таксация, если очень просто, это оценка объема срубленных и растущих деревьев. Его жена Августа – народная учительница. Кстати, с середины 19 века это одна из первых массовых женских профессий в царской России. И если копнуть глубже в происхождение, обнаруживается любопытная историческая параллель. У Константина общие предки с революционером Петром Каховским, одним из 5 повешенных декабристов. В 1887 году Августа родила дочь Ирину, ну, которая, получается, продолжит дело своего знаменитого родственника. Когда Ире было 3 года, она потеряла отца. Константин умер от чахотки. Так раньше называли легочный туберкулез. Это была частая причина смерти. В конце 19 века в Российской империи от чахотки умирал каждый 10-й горожанин. Распространение болезни связывали с урбанизацией и ростом промышленности. В Европе, кстати, было примерно то же самое. Одно время, любопытный факт, чахотку романтизировали, потому что внешность больных, там, бледная кожа, худоба, румяна, танец считалась привлекательной, а их страдания — благородными, типа чахотка свойственна людям утонченным и порывистым. На деле недуг был крайне неприятным и очень мучительным. Вот как легочный туберкулез описывал шотландский врач Уильям Бьюкен. Его пятитомник «Домашний лечебник» был популярен в царской России. Ежели болезнь дает о себе знать сухим кашлем, влекущим за собою тошноту или позыв на рвоту, ежели харкотина на языке солона и часто смешана с кровью, ежели больной пасмурен, стал меланхолик и весьма похудел, ежели позыв у него на еду очень слаб, ежели у него есть понос и обильное течение урины, ежели пальцы утончаются, ногти сгибаются, волосы вылезают, ежели, наконец, на ноги и бедра придет опухоль, силы совсем пропадут, а глаза будут уходить под лоб, то по всем сим признакам познается чахотка. Короче, ни хрена не романтично, что сказать. Смерть отца – первая поворотная точка в биографии Каховской. В 10 лет она вместе с матерью переехала в Санкт-Петербург, и реалии спокойного уездного города сменились на столичную суету. Августа страстно хотела дать дочери хорошее образование и отдала ее в Петербургский Мариинский институт, куда принимали сирот, ну, в том числе неполных, из небогатых семей. Мне стало любопытно, как вообще развивался доступ к женскому образованию в России в конце 19 и на протяжении 20 века. И вместе со спонсором проекта, образовательной платформы «Нитология», мы придумали рубрику «Наравне», в которой я как раз и буду про все это последовательно рассказывать. Сегодня рубрика «Наравне» про конец 19 века. Тогда с женским образованием в России было так себе. Да, существовали женские гимназии, институты благородных девиц, народные и епархиальные училища, но это было среднее образование, и его качество оставляло желать лучшего. Считалось, что женщинам учиться в целом незачем. Привет, патриархат. И поэтому программы для них упрощали, а некоторые предметы убирали вовсе. В институтах благородных девиц упор часто делался на обучение хорошим манерам, пению, танцам, рукоделию, а не нормальным академическим знаниям. С высшим образованием дела тоже обстояли не очень. Да, появились высшие женские курсы, в Петербурге популярностью пользовались, например, Бестужевские, но попасть туда было непросто. Дорого и высокий конкурс. Такие курсы считались частными учебными заведениями, а их окончание по факту не давало никаких прав, потому что дипломов и специализаций женщинам не давали. Некоторые университеты позволяли женщинам приходить в качестве вольнослушательниц, и то в редких случаях, а получить полноценную вышку можно было за границей, но такой вариант могли позволить себе очень немногие. Доступ к более или менее нормальному образованию, как и заработку, сильно зависел от сословия. Дворянки часто давали частные уроки, занимались, правда, тайно, переписыванием нот или корректурой текстов. Обедневшие дворянки работали гувернантками, акушерками, учительницами, приказчицами, телеграфистками и так далее. А девушки из простых семей зарабатывали стиркой, мытьем полов, вязали, ухаживали за больными, делали мелкую работу в лавках и мануфактурах и прочее. Все это звучит довольно грустно, но в середине 19 века вопрос о женском образовании стоял остро, и в начале 20 века многое изменилось. Но об этом в следующий раз, в новом выпуске рубрики «Наравне», которую мы делаем вместе с образовательной платформой «Нитология». Если вам хочется поменять что-то в своей жизни, получить новую профессию, оказаться в новой среде, «Нитология» даст вам такую возможность. Перемены, даже если они долгожданные, это страшно. Но «Нитология» научит вас справляться с этим страхом, и желание перемен станет сильнее страха перемен. Ловите промокод LORA24, латиницей без пробелов. По нему у вас будет дополнительная скидка 10% на все курсы «Нитологии», кроме направления «Высшее образование». Выбрать обучение по душе можно по ссылке в описании. Вернемся к Каховской. Она провела в Мариинском институте 6 лет, в роскошном здании в стиле ампир недалеко от Таврического сада. К маме ее отпускали по воскресеньям и на каникулы. Ира изучала языки — русский, французский, немецкий, катехизис — это основные положения христианства, письмо, арифметику, историю и географию. Режим в институте был такой. Изначально вставали в 6 часов, позднее стали вставать в 7. Час уходил на туалет, молитву и завтрак, к которому подавали хлеб и что-нибудь горячее, сбитень или габер-суп, прусский овсяный суп-пюре. 2 часа занимались науками, потом 3 часа рукоделием, после этого обед, который в обычные дни состоял из 2 блюд, а в праздничные — из 3. Дальше час или полтора отдыхали, играли, до 7 вечера опять занимались науками и рукоделием. В 8 часов был ужин, спать ложились в 10. Институт готовил прежде всего учительниц, воспитательниц, нянек и хозяек. Ира окончила его серебряной медалью и намеревалась учиться дальше. В это время, получается, в начале 20 века, в Российской империи формировался новый тип женщины — свободной, увлеченной и независимой. Ира стала девушкой своего времени и в 1903-м поступила в женский педагогический институт, созданный как раз на базе одноименных высших курсов. Это было одно из первых учебных заведений, где женщины могли получить высшее образование, и там Каховская начала формироваться как личность, рассказывает историк Ярослав Леонтьев.
Она увлекалась идеями непротивления злу насилием, скорее вот была и веганкой, и толстовские идеи разделяла, увлекалась разными другими такими религиозно-философскими исканиями. То есть она была активисткой, несомненно. Она была очень прилежной студенткой историко-филологического отделения. Занималась у, например, знаменитого и тогда уже, и впоследствии академика Платонова, очень известного историка, который на нее на самом деле возлагал большие надежды, даже там ходатайствовал во время ее первого кратковременного еще ареста, да, и вот увлекаясь вот такими непротивленческими, можно сказать, идеями и течениями. И, конечно, она в это время еще по менталитету была такой типичной институткой.
Что такое типичная институтка? Это собирательный образ такой наивной, экзальтированной девушки, чувствительной, романтичной, непосредственной, неопытной. Господи, я как будто говорю о себе в 20 лет. Так или иначе, среда пансионов и институтов формировала у воспитанниц определенный характер и мировосприятие. Обобщать, конечно, не стоит, но институтки, правда, отличались от других девушек, и Каховская не стала исключением. Пока Ира ходила на лекции и читала Толстого, страна медленно, но верно катилась к первой революции. Уровень жизни падал, недовольство монархией росло, оппозиционеров становилось все больше, назревали разного рода кризисы — экономические, политические, социальные. А потом наступил 1905 год, который стал определяющим в жизни Каховской. Морозным утром 9 января 1905 года 18-летняя Ира Каховская пошла в публичную библиотеку готовиться к реферату по истории. Она спешила и хотела закончить пораньше. Дома третий день лежала больная мать, не было керосина, потому что не достали. На улицах Петербурга третий день не было света, вдобавок ходили тревожные слухи, что забастует водокачка. Обстановка в стране накалялась. 3 января случился массовый бунт рабочих Путиловского завода. Они, в числе прочего, требовали повысить зарплату, сократить рабочий день до 8 часов, отменить сверхурочные работы, улучшить санитарные условия в мастерских и так далее. Начальство на уступки не пошло и пригрозило увольнениями. И забастовка городских предприятий в итоге стала всеобщей. Ира знала, что 9 января будет массовое шествие к Дворцовой площади под предводительством священника Георгия Гапона, чья организация «Собрание русских фабричных заводских рабочих Петербурга» это шествие инициировало. Демонстрация была мирной. Многие, в том числе и Каховская, надеялись, что рабочие пожалуются царю, успокоятся, и жизнь войдет в нормальную колею. Гапон и его сторонники шли к царю Николаю II с петицией, в которой, помимо экономических, содержались требования и политического характера. Например, создание народного правительства в форме учредительного собрания, свобода печати и равенство всех перед законом. Процитирую фрагмент этого документа. «Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но и попирающих эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, рабочий народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организовываться в союзы для защиты своих интересов». Под позорной войной имелось в виду русско-японская. Россия ее проиграла. По пути в библиотеку Ира видела толпы людей, которые шли по Литейному и Невскому проспектам. Они были празднично одеты и, по воспоминаниям Каховской, выглядели серьезными и сосредоточенными. Ни улыбок, ни разговоров. Ира пришла в библиотеку, разложила книги и занялась рефератом. И вдруг в читальный зал ворвались несколько человек в шубах. Каховская знала их по публичным лекциям, по журнальным статьям. Это были представители тогдашней либеральной интеллигенции. Они устроили такое стихийное выступление. И в своих мемуарах Ира писала, что ее больше всего поразила речь Горького. «Один за другим входят на трибуну возбужденные ораторы. Торопливо, задыхаясь от волнения, они рисуют картину, происходящей на улице расправы с рабочими. Говорят о стрельбе у Александровского сада, об убитых детях, о десятках и сотнях жертв, об обманутом доверии, об убийстве безоружных людей. С улицы вбегают новые очевидцы, и картина дополняется новыми ужасными подробностями. Вбегает Горький. Шуба распахнута, шапка в руке, бледный, хотя с мороза. Я, конечно, не могу восстановить в памяти текста его речи. Да и это не была связная речь. Это был град острых, горячих слов, проникнутых жестокой болью и негодованием, а также упреков нам, спокойно читающим умные книги в белом тихом зале, когда под окнами рекой льется человеческая кровь. Ярко запечатлелись в памяти отдельные, полные страстной выразительности фразы. «Молодежь, студенты, разве тут ваше место? Идите к ним, к тем, кого убивают, боритесь за их дело. Только что я видел, как грузили на дровни тела убитых, одно на другое, мертвые тела. Их уже сотни. Острое, пронзившее душу чувство стыда, я думаю, не у меня одной, рождали эти гневные упреки. Ведь я прошла мимо, я даже не поинтересовалась, чего хотели эти доверчивые труженики. Оказывается, они несли свое горе царю, а он, да, и у меня раскрылись глаза». Так Ира узнала, что шествие рабочих разогнали и расстреляли. В демонстрации участвовали около 140 тысяч человек. Точное количество жертв неизвестно до сих пор. Цифра колеблется от 150 до 900. После выступления Горького Ира выбежала на улицу. Там творился хаос. Сновали конные полицейские казаки. Слышалась стрельба. Со стен сыпалась штукатурка. На снегу была кровь. Трупы клали на сани и увозили, либо уносили в Казанский собор. И там укладывали между колоннами. Ира чудом добралась домой. Невредимая, пообедала с матерью, она очень старалась казаться спокойной, как сама писала, и вечером пошла на свое первое политическое собрание в здание Вольно-экономического общества. Домой она возвращалась в 4 утра, в полном мраке, по безлюдным улицам, но, как она вспоминала, не испытывая страха. В тот день начались две революции. Первая в стране, вторая в сознании Каховской. После кровавого воскресенья, так в историографии называют 9 января 1905-го, по всей стране начались забастовки. Ну и власть пошла на уступки. В октябре того же года Николай II подписал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Согласно документу, был учрежден парламент, провозглашены политические права и свободы, свобода собраний, свобода слова, неприкосновенность личности и так далее. Перемены отразились и на женщинах. Все университеты начали принимать их в качестве вольнослушательниц, правда, мест выделялось очень мало, и конкурс все еще был довольно высокий. После событий 1905-го в стране появились и активизировались десятки партий. Их условно можно разделить на три лагеря. Монархисты защищали действующую власть, либералы хотели ограничить власть монарха путем реформ, и революционеры боролись за свержение самодержавия. Существует и другая типология. Правые консерваторы за традиции против революции, левые, настроенные на радикальные перемены, и центристы. Это, если очень грубо, что-то среднее между правыми и левыми. Ну и в целом эта типология достаточно условная, ну просто чтобы была какая-то картина. Каховская вступила в ультралевый союз социалистов-революционеров-максималистов, который выделился из партии эсеров. Первые годы она очень много, очень страстно занималась пропагандой в рабочих кружках и среди крестьян, и своим рвением производила большое впечатление, вспоминал идеолог Союза Григорий Нестроев. «Не производит ли она на вас впечатление святой?» – спрашивала меня не раз знакомая. «Какая вера? Какая преданность?» Знаете, у нее очень часто нет денег на поездки за шлиссельбургскую заставу к рабочим. И она идет чуть ли не 10 верст пешком с петербургской стороны. Только первые христиане так веровали. Да, пожалуй, первые русские социалисты. Теперь что-то мало таких, которые бы пешком ходили. Посмотрите на ее лицо. Бледное, спокойное, дышит глубокой верой в торжество социализма. И эти слова были верны. За ее простоту, за ее искренность, за ее глубокую веру в торжество рабочей революции, которая передавалась ее слушателям, к ней относились с глубоким уважением и ценили ее как лучшего друга. Ну, цитата, конечно, грешит идеализмом и восторженностью, я отношусь к таким с большим сомнением, но, судя по воспоминаниям современников, Каховская действительно такой и была, одержимой идеями перемен. Возможно, именно поэтому она выбрала союз соцреволюционеров-максималистов, которые по своей направленности были близки к анархистам. Их основной тактикой были экспроприации и террор, то есть систематическое применение насилия к своим политическим противникам, что включало в себя, конечно, и убийство. Как массовое явление, революционный терроризм появился во второй половине XIX века. Все началось с неудачного покушения на Александра II. Кроме эсеров, террор практиковали анархисты, социал-демократы и различные национальные партии. По подсчетам американского историка Анны Гейфман, в период с 1905 по 1907 было убито и ранено 4500 госслужащих разного уровня. Как ни странно, активное участие в терроре принимали женщины. Есть даже исследование феномена именно женского терроризма. И у этого есть вполне понятные социальные причины. Женщины хотели участвовать в революционной борьбе наравне с мужчинами, и это заставляло их браться за бомбы и револьверы. Существует и другой любопытный мотив — готовность к самопожертвованию, который у женщин был выражен ярче, чем у мужчин. Вот что пишет об этом в своей книге «Женщины-террористки в России» историк Олег Будницкий. Участие в революционной борьбе во имя равенства и справедливости предполагало принесение в жертву личного счастья и личных интересов. А где жертва могла быть больше, нежели в террористической борьбе, где на кон ставилась сама жизнь? В литературе уже обращалось внимание на религиозные основы психологик революционеров-народников и их преемников. Эсеров. Изменился объект, но не изменилась структура религиозного чувства. Место Бога занял народ. Религиозный или квазирелигиозный момент в особенности прослеживается в психологии террористов. Люди, борющиеся за царство справедливости, прибегают к убийствам, причем зачастую лично ни в чем не повинных, а то и просто случайных людей. Оправданием этому, по мнению террористов, может служить лишь то, что они являются искупительной жертвой. Так же, как в жертву приносят нередко свою жизнь и сам террорист. Еще раз, это попытка разобраться в логике террора, не его оправдание ни в коем случае, потому что методы террористов недопустимы. Исследовательница женского терроризма Эми Найт объясняет участие в терроре тягой к смерти. Она считает, что склонность к суициду была частью террористической ментальности, и террористический акт был часто актом самоубийства. Современница Каховской, революционерка Мария Спиридонова, спойлер, они вместе сидели в тюрьме, в одном из своих писем выразила желание, чтобы ее убили на месте покушения, и что ее смерть была бы прекрасным агитационным актом. В целом, это все, конечно, нравственный тупик, потому что убийство всегда остается убийством, а насилие порождает насилие. Несмотря на то, что Каховская поддерживала методы Союза соцреволюционеров-максималистов, на счету которых к 1907-му было полсотни терактов, в том числе покушение на премьер-министра Петра Столыпина, сама она никого не убивала. Она принимала участие в терактах опосредованно, например, снабжала оружием одну из боевых дружин, что, разумеется, не снимает с нее ответственности к причастности к некоторым терактам. Параллельно она продолжала учиться. Каховская сдавала зачеты за 4-й курс, когда ее впервые обвинили в политических преступлениях. 28 апреля 1907-го в квартиру на Сергиевской улице, где Ира жила с мамой, ворвались сотрудники городского охранного отделения, органа полиции, который занимался политическим розыском и борьбой с революционерами. При обыске они перевернули все вверх дном, нашли несколько фальшивых паспортов, революционные брошюры и письма. Каховскую арестовали и увезли в дом предварительного заключения ДПЗ на Шпалерной улице. Это была первая следственная тюрьма в России. Ее построили в конце 19 века, кстати, по американскому образцу. Двери камер выходили на ярусные железные переходы, внутри обширный двор для прогулок. Ну, наверняка вы это все видели в кино, поэтому можете представить. В ДПЗ до 1917 года содержали в основном революционеров. Там даже успел посидеть Ленин. Ира провела там год. Ну, столько шло следствие. Каховскую обвинили в принадлежности к Союзу максималистов, проправительственной пропаганде и агитации. Еще на нее попытались повесить теракт, к которому она не имела никакого даже косвенного отношения. В итоге Иру приговорили к 15 годам каторги. Руководство института, где Каховская училась, просило смягчить приговор, но все было тщетно. Ира была упрямой, попыталась сбежать, перепилив решетку, но не получилось. За это ее на неделю заперли в карцере, в специализированной изолированной камере на одного человека. Сейчас такие называют штрафными изоляторами или ШИЗО, и там обычно содержат нарушителей режима. В знак протеста Каховская устроила голодовку. Затем Иру перевели в петербургскую пересыльную тюрьму вместе с другими политзаключенными, которых должны были отправить на каторгу. В своих воспоминаниях Каховская писала, что они за несколько дней с гибкостью, свойственной молодости, перестроили свою психику на новый лад. Каждый вечер Наташа Климова, наша соседка по камере, отплясывала под ритмический звон кандалов всякие причудливые танцы. На прогулке Зоя Иванова изводила надзирателей своей беготней по мосткам, где полагалось ходить по кругу, не оборачиваясь и не разговаривая. Из камер то и дело раздавались не в меру громкие слова, но самым непобедимым и страшным врагом оказался прекрасный, необычайно заразительный смех Александры Карташовой. Она оглашала пасмурное, молчаливое здание неудержимо радостными раскатами, заставляя улыбаться даже засушенных молчаливых надзирательниц. Тюрьму нужно было принять как суровую неизбежность, усмирить собственный органический бунт против нее и всеми силами постараться обратить ее себе на пользу. Будущее не представлялось страшным, и если бывало очень тяжело, то только при мысли об оставляемых близких людях. Перед отъездом будущим каторжанкам передавали посылки и одежду из дома. Дорожные мешки, капоты, белье, прочие мелочи. Каховская очень трогательно писала, что ее мать, которая с самого начала знала о революционных занятиях дочери, во всем ее поддерживала, вложила в эти посылки все свое горе и всю свою нежность. Потом новый переезд, но не на каторгу, а в Москву, в Новинскую женскую тюрьму. Там сидели в основном уголовные преступницы, а Каховская и ее единомышленницы стали первыми политическими. И задача администрации была создать им специальный режим и изоляцию во всех смыслах. У каторжанок отобрали всю личную одежду и книги, без которых, по выражению Иры, тюрьма становится страшной. Она писала, что вернуться к жизни нужно подготовленными, знающими, сильными, а не отупевшими, заживо разложившимися, без умственной работы. После 11-дневной голодовки право на книги вернули. А еще через несколько месяцев, которые Каховская провела в тесной, душной и вонючей камере, последовала новая тюрьма, последняя, перед отправкой на каторгу, знаменитая Бутырка. Маленькие башенные окна, низкий сводчатый потолок, кривые стены, не пересыхающая даже летом сырость, спертый ужасный воздух, теснота, клопы. Женщины, молодые и старые, заперты сюда на многие годы, навсегда. Кроме грязной непосильной работы, их жизнь не заполнена ничем. Между собой они не связаны, отвлечься от действительности нечем. Прогулка в крошечном треугольном дворике, где нет ни кустика, ни травинки, ни веяния свежего воздуха в высоких стенах, никого не привлекает. Родные большую частью далеко, забыли, гнушаются, не пишут и ничем не помогают материально. Единственная радость этой живой могилы – крутеж. Где-то при проходе мимо мужского корпуса, под взглядами сопровождающего надзирателя, завязываются через окна романы, совершенно платонические, но питающие воображение и потребность в нежности отверженных волею людей. Летом 1908-го, Каховской тогда был 21 год, началось долгое и мучительное этапирование в Восточную Сибирь. Поезд, теснота в товарных вагонах, пароход, узкая арестантская камера в трюме, снова поезд. Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Красноярск, Иркутск и, наконец, Сретенск, откуда предстояло идти пешком до Нерчинской каторги. Каторга, как наказание, появилась в России при Петре I. Она означала тяжелый подневольный труд на строительных работах или на флоте. Вот выражение «араб на галерах» как раз оттуда. Галера — это весельный корабль. Цель дореволюционной каторжной системы — не только исправление работы, но и заселение территории. После отбытия срока каторжники оставались жить на поселении. В том числе поэтому местом массовой ссылки стала Сибирь, куда активно начали отправлять заключенных с середины XVIII века. В царское время каторжные тюрьмы существовали и на территории Европейской России. Одной из самых жутких тюрем считался Орловский централ, где заключенные часто умирали от болезней и пыток. Еще одним страшным местом была Шлиссельбургская тюрьма в крепости на Ореховом острове недалеко от Петербурга. Заключенные содержались в маленьких одиночных камерах. У них не было книг, не было никаких занятий. Им нельзя было общаться ни с кем, кроме тюремщиков. И многие не выдерживали такой жизни и совершали самоубийство. К тому же там никого не лечили, и большинство заболеваний кончались летальным исходом. Вот как писала об этом революционерка Людмила Волкенштейн, которая провела в Шлиссельбурге 13 лет и пережила много смертей своих единомышленников. Начали умирать и умирать на глазах всех, без всякой помощи. Умер Малавский, умирали Буцевич и Немоловский, все в чахотке. Несколько человек еле двигались от изнурения, цинги и кровохаркания. Вскоре умерли еще двое – Немоловский и Долгушин. Первый от чахотки, второй от изнурения. Они сильно стонали, и их унесли в старую тюрьму в агонии дня за 2-3 до смерти. Дыхание смерти носилось в воздухе. И какой смерти? В полном одиночестве, когда умирающий не слышал ни звука дружеского голоса. Положение умирающего было ужасное. К нему не входили даже для того, чтобы переменить постель или поднять на парашу. В эти 2 года смертность была ужасная. Постоянно кто-нибудь умирал. Так что получалось впечатление ежедневной агонии. Пара слов о положении женщин в каторжной системе. Оно мало чем отличалось от положения мужчин, но все на самом деле зависело от конкретной тюрьмы, статьи, уголовная ли, политическая ли, социального статуса и происхождения. Потому что, например, среди политзаключенных могли быть жены и дочери влиятельных людей, и администрация на всякий случай их не трогала. Глобально на проблемы женщин-заключенных смотрели сквозь пальцы. Долгое время их охраняли и досматривали только мужчины. Именно женский надзор появился только в 80-х годах 19 века, да и то не везде. Вопрос насилия, вопрос домогательств со стороны заключенных и надзирателей тоже не решался. Например, на Сахалине к женщинам буквально относились как к вещи, их распределяли по мужчинам. Короче, бесправие на свободе, бесправие в тюрьме. Вернемся к Каховской. Ей вместе с другими заключенными предстояли недели мучительного пешего пути до Нерчинской каторги. В первые дни ее это даже радовало, потому что после месяца тряски в товарных вагонах такой поход ощущался как радость и отдых. Но потом, конечно, стало тяжело. В день ссыльные проходили около 20 километров в любую погоду, в жару, обжигая кожу до волдырей, под дождем, промокшие до нитки. И все это в кандалах на ногах, в сопровождении конвоя. Арестантам было непросто, но и конвоирам, по воспоминаниям Каховской, было не легче. Они проклинали Забайкалье, нас, собственную собачью долю. Обреченные прожить года в страшной глуши, провожая взад и вперед партии, вечно настроенные и озлобленные против арестантов, за побеги строго отвечал караул, они ждали конца службы с не меньшим нетерпением, чем каторжник ждет конца своего тюремного срока, и утешались лишь повальным пьянством, кортежом и развратом на всех стоянках с уголовными женщинами, с деревенскими девицами и так далее. По ночам, когда партия тяжело спала после дневного перехода, солдаты, разогретые водкой в помещении, деленном от нас дощатой перегородкой, устраивали настоящие оргии, после которых отсыпались днем на телегах, предназначенных для вещей и отдыха арестантов. Молодые, нетронутые деревенские парни через год конвойной службы становились неузнаваемыми. Во время перехода сбежали 2 человека, и за это конвоиры избили всю партию заключенных. Ира писала, что солдаты впали в настоящее бешенство. Они били, не жалея сил, били прикладами в спину, в шею, по ногам. Мужчины, женщины, неважно. Многие были окровавлены, некоторые плевали кровью. Наконец, утомительный переход кончился. Каховская попала в Мальцевскую женскую тюрьму. И это, как ни странно, оказалось большим везением. После 1907-го в Мальцевке жили все политкаторжанки, которые отбывали свой срок в Сибири. Каховская встретила тех, кого любила и кем восхищалась, ну, старую гвардию революционерок, и оказалась в привычном кругу. Мало того, условия в Мальцевке были относительно лайтовые. Каторжанки создали что-то типа коммуны и практически не зависели от тюремной администрации. У них была масса поблажек и вольностей, своя одежда, свои одеяла, книги, неограниченное время для прогулок. Они не носили кандалы, к работам их не принуждали, ну, за исключением так называемого самообслуживания, ну, то есть там стирки, уборки и поддержание порядка. Родные могли прислать им все, что угодно, от красок до музыкальных инструментов даже. И возникает вопрос, а откуда столько свободы? Но надо понимать, что в разное время и в разных местах к политкаторжанкам относились по-разному. Влияло все. Местоположение каторги, в данном случае удаленность от Петербурга и Москвы, конкретная тюремная администрация, специфика отношений между надзирателями и заключенными, традиции, ну и, разумеется, политическая ситуация в стране, рассказывает историк Ярослав Леонтьев.
Иногда мы встречаем довольно много фейков о том, что там чуть ли не какие-то курорты, санатории нет. Ну, конечно, ничего подобного. Это всегда историк должен четко исследовать конкретный период. Да, были периоды очень сильного, так сказать, послабления, но были, наоборот, и периоды очень серьезного зажима, когда как раз те или иные начальники каторг применяли и телесные наказания. И это приводило к серьезным очень эксцессам, там, иногда к суициду и массовому суициду, ну уж по крайней мере, там, к голодовкам таким серьезным, к разным обструкциям и так далее, то есть бунтам таким тюремным. То есть не надо считать, что вот эти льготы, которые были, что они были изначальные всегда. Нет, порой за них приходилось действительно очень серьезно бороться и сражаться, вот, и низшее начальство, и высшее начальство порой шли действительно на такие уступки. Ну, почему это? Вопрос, на самом деле, действительно, наверное, скорее более риторический, и он все-таки коррелируется с тем характером режима, который был в этот момент общего политического режима.
Мальцевка отчасти феномен, ну и как бы ставшая таковым на определенный период, потом все было значительно жестче. Но она в любом случае оставалась тюрьмой. Как писала Ира, главный корпус напоминал заброшенный унылый барак. Кривые стены, развалившееся крыльцо, дыры, щели. Все тюремные постройки находились в ужасном состоянии и давно нуждались в ремонте. Здания толком не отапливались, зимой было дико холодно, ну, температура опускалась до минус 40, суровый забайкальский климат, да, рядом горы. Ну и кормили довольно убого. Вот цитата из воспоминаний политкоторжанок Фанни Радзиловской и Лидии Арестовой. Официальная раскладка для приготовления пищи в тюрьмах Нерчинской каторги на одного человека, не работающего в сутки, показывала: хлеба около 1 килограмма, мяса 130 граммов, крупы гречневой 30 граммов, картофеля 100 граммов, соли 35 граммов, сала топленого 10 граммов, луку репчатого 12 граммов, чаю 4 грамма, перцу 2 грамма на 10 человек, лаврового листа 1 грамм на 10 человек, капусты 100 грамм. Фактически же, кроме ржаного хлеба, казенная порция к обеду сводилась к щам из гнилой капусты с микроскопическим кусочком супного мяса, большей частью с душком. На ужин была гречневая кашица, скорее похожая на густой суп, а в холодном виде на кисель. Баланда и каша изо дня в день сделались символом тюремной жизни. Главным занятием всех политкоторжанок было самообразование и чтение. В Мальцевке собралась приличная библиотека. Арестантки устраивали друг другу групповые и индивидуальные занятия по философии, по истории, по литературе. А в период, когда в Мальцевке жила Каховская, бесконечно перечитывались и обсуждались Ницше, Достоевский, индусская философия, Митерлинг, Паскаль, Мережковский. И, как вспоминала Ира, господствовал позитивизм, стремление к положительным знаниям, добросовестная, беспретенциозная учеба. Надо было спешить узнать побольше, чтобы лучше, правильнее жить и бороться на воле. В какой-то момент администрация тюрьмы разрешила каторжанкам заниматься и с уголовницами, в том числе с их детьми, и вообще помогать им. И вот что писала об этом Каховская. Под одной кровлей с нашей протекала совсем иная, мрачная, ничем не украшенная жизнь уголовных. Работа летом на огородах и в поле, зимой вязание варежек была не слишком тяжелой. Питание скудное, правда, но все же здоровое. Но изоляция, которая переносилась с нами сравнительно легко, для уголовных была худшей пыткой. Крестьянки, сосланные за убийство мужей, поджоги и всякие иные деревенские преступления, составляли 80% и определяли с собой состав каторжной массы. Родные писали редко, забывали, как забывают покойника, и мало-помалу человек оставался один, без опоры, без надежд. В первой детской камере было много ребят, начиная с грудных и кончая старшим дошкольным возрастом. В спертом воздухе, обсыпанные насекомыми, вечно избитые, часто развращаемые чуть ли не с трехлетнего возраста, они копошились на нарах и под нарами, всем мешали, раздражали матерей, которые все горе и все обиды срывали на них. Конечно, большим и нужным делом было извлечь на свежий воздух этих малышей, придать им человеческий вид, накормить, занять, а старших научить грамоте. С детьми уголовниц трагичная история. Бывало, что они получались в результате насилия. Политических все-таки было принято не трогать, а уголовницы в процессе этапирования подвергались натиску с двух сторон. Со стороны уголовных, шедших на каторгу, и конвойной команды, провожающей на этап. Дети росли в тюрьме, отправлялись на поселение вместе с мамой и потом, к сожалению, чаще всего вставали на криминальный путь. Помимо интеллектуальных занятий и учебы, Ира очень много занималась разной физической работой. Ее сока камерницы вспоминали, что она делала все: мыла полы, носила воду в корпус, стирала, и она ни от чего не отказывалась, даже от самой черной работы, и всегда стремилась помочь другим. Сейчас, наверное, это бы назвали копинг-стратегией. Саморазвитие и помощь всегда спасали Иру в тюрьме. А еще, конечно, была мама, потому что через год после заключения Каховской она приехала в Сибирь, поселилась в деревне неподалеку и приезжала к дочери каждое воскресенье с передачами, укутанные в несколько шуб. В 1914 году 27-летнюю Каховскую амнистировали в честь 300-летия дома Романовых и перевели на поселение, где она жила вместе с мамой. Мальцевка — уникальная коммуна единомышленниц, где все было спокойно относительно и, опять же, относительно предсказуемо, осталась в прошлом. В стране назревали новые перемены, страшные и глобальные. О своей жизни после обеих революций 1917 года Каховская, к сожалению, не оставила подробных мемуаров. Но, если честно, эта жизнь потянула бы на блокбастер про одержимую революционерку-идеалистку. Там было много чего. Организация убийства генерал-фельдмаршала Германа фон Эйхгорна вместе со своим однопартийцем и любовником, которого потом повесили. Были пытки, когда Ире срывали шомполами кожу со спины и втыкали иголки под ногти. Были бесконечные ссылки и тюрьмы. 37-й год, ГУЛАГ, работа воспитательницей в детской трудкоммуне беспризорников, сыпной тиф, тюрьма в Красноярске, перевод «Маленького принца», этим Каховская занималась уже под конец жизни. Она умерла в 73 года от рака печени, и на протяжении всей своей жизни она шла как будто бы за своей такой парадоксальной верой в новое справедливое общество, силу которой мне, честно говоря, сложно осознать. Вот такая внезапная пафосная концовка. Но я вас предупреждала, в контексте жизни Каховской меня интересовал только дореволюционный период. Про все остальное я расскажу через истории новых героинь. Спасибо спонсору этого спецпроекта, образовательной платформе «Нетология», за веру в мою идею. Спасибо вам, что вы здесь со мной и принимаете меня такой, какая я есть, принимаете все мои эксперименты и так далее. И спасибо команде проекта, звукорежиссеру Диме Пшеничному, дизайнеру Лизе Семеновой, композитору Полине Бирюковой, продюсеру Алене Филькиной и всей подкаст-студии «Термин Вокс». Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, я имею в виду на «Термин Вокс», на дневники Лоры Палны. Не забывайте о том, что у нас, у дневников Лоры Палны, есть подписка. Все ссылочки я оставлю в описании. Услышимся в следующий вторник. Оставляю вас переваривать эту историю. Это была Маша Грибняк. Всех обняла.